«Служение Слова Истины» представляет серию проповедей пастора Андрея Вовк на послание Иакова. Влияние испытаний на людей, занимающих различное общественное положение.
Мне хочется поделиться с вами одним наблюдением, которое оказалось для меня весьма значимым, наблюдением, связанным с изучением этой книги Нового Завета. Вот какое наблюдение. Ну, вы знаете, что послание Иакова говорит об испытаниях. И если вот связать или, скажем так, согласовать учение об испытаниях, изложенное у Иакова, с учением всего Нового Завета, то можно сделать очень интересный вывод. Смотрите, что получается. Вот любое событие, которое доставляет нам дискомфорт, переживание, которое нас может радовать, а может приводить к отчаянию. Грубо говоря, все, что с нами происходит. От того, что вы шли на служение, и вас, может быть, обрызгал автомобиль какой-то, да? До болезни, смерти близкого. От самого незначительного переживания до самого тяжелого. Вот все это следует воспринимать как часть обучающей программы Бога. Бог нас обучает, Бог нас тренирует. Нельзя сказать, что все испытания, аварии, травмы, болезни и тому подобное являются следствием греха. Нельзя так сказать. Так сказать было бы неправильно. Я имею в виду личного греха. Нельзя сказать, что если у человека что-то случилось, это обязательно Бог наказывает его за грех. Хотя очень часто это так. Но это не всегда так. И целая книга Иова, она показывает, что это может быть не так. И это может быть совсем не так. И что самые праведные люди, которым был Иов, могут переживать самые тяжелые страдания из всех возможных. Но с полной уверенностью можно сказать, что все жизненные проблемы посылает нам Бог, чтобы с помощью них выработать у нас терпение, стойкость, верность, освободить от несовершенств и сформировать у нас характер добродетельного христианина. Я уже говорил об этом в прошлый раз. Бог подобен тренеру. Мы подобны спортсменам, а испытания – это тренировки. Чтобы воспитать из нас прекрасных атлетов, христиан, мудрый тренер Бог сформировал для каждого из вас индивидуальную программу, индивидуальный учебно-тренировочный процесс, индивидуальный набор испытаний. И тренирует вас. Где у вас мышцы слабей, там он дает больше нагрузку. Где сильней, там, может быть, больше нагрузку не дает. В общем, Бог вам такие испытания подбирает, как раз в соответствии с вашими проблемами. Какие проблемы, такие испытания. Бог индивидуальный тренер у каждого из вас. Он не в общем нас всех тренирует, как команду собрал и сказал, все там 10 километров вперед, 10 километров назад. Так Бог нас не тренирует. Бог каждому разрабатывает индивидуально. Вы приходите в спортивный зал, и он дает вам уникальный набор упражнений. Мужу одних, жене других. Иногда где-то общие у них тренировки пересекаются. Вот так, так с нами работает Бог. Понимаете, друзья? Это очень интересно. Для меня, я, в общем-то, это понимал, но я по-новому взглянул, для меня произошло буквально здесь открытие. Открытие. Если раньше я воспринимал все, что происходит, как помеху для моего служения и так далее. Например, мне нужно готовить проповедь. Кто-то из родственников звонит и просит, отвези меня в больницу. Думаю, ну надо же, мешает мне Господу служить. Мне в воскресенье проповедовать, мне нужно работать. А он заболел. Понимаете, да, как я смотрел на эти все вещи? Как на зло, как на препятствие. Или еще что-то случается, это и так дальше. А если задуматься глубоко, оказывается, что это же ведь не препятствие. А это средство для нашего развития. И смотрите, непроницательный спортсмен, особенно дети, вот дети, когда они занимаются спортом, И когда тренер дает большую нагрузку, у них нет понимания, что этого хорошо. Они говорят, сегодня тренер злой, заставляет бегать больше. Так мыслят дети, непроницательные спортсмены. А завтра добрый, сказал, бегать нужно меньше. А уже взрослые спортсмены, они понимают, что когда тренер заставляет бегать больше, это хорошо. Большая нагрузка – это залог их побед, удачных выступлений и побед. Также точно непроницательный христианин, когда сталкивается с тяжелым, трудным испытанием, он говорит, что-то Бог ко мне недобр. Может быть, Бог ко мне злой? Но если он будет более мудрым и проницательным, он скажет, сегодня Бог ко мне особенно добр. Он послал тяжелое испытание. А это залог моего дальнейшего успеха и духовных достижений и побед. Это хорошо для меня. И, кстати, даже в самом пожилом возрасте или перед уходом в вечность. Вот если у вас сегодня испытание, а завтра вам в вечность. Вы можете задаться вопросом, ну что меня испытывать? Я же все равно завтра умру и стану совершенным. Какой тогда смысл в тренировках? Если мы все сразу станем олимпийскими чемпионами, когда умрем. А смысл есть, потому что даже в испытаниях, которые вы преодолеваете в последний момент жизни, вы обретаете опыт, навыки, которыми будете пользоваться в вечности для эффективного служения Богу. Так что испытание – замечательный тренировочный такой процесс, в котором мы находимся, и с помощью них Бог готовит нас для более плодотворного служения на земле и в вечности. И если так смотреть на испытания, как я уже говорил, то это совсем другой взгляд. Тогда это не наши враги, это не наши препятствия, это наши союзники, с помощью которых Бог нас тренирует. И остается только думать, какую еще завтра для меня, например, тренировочную программу придумает Господь. Какие духовные мышцы Он станет у меня развивать. И где мои слабые стороны, чтобы дать мне именно нагрузку в той части моих слабых сторон. Интересно, жить становится интересно. Испытания воспринимаются по-другому. И ты понимаешь, что все это полезно. А вот неверующие люди, Бог их не тренирует, они незаконные дети, они не сыны, лжеверующие. Их испытания бессмысленны. Это бессмысленные страдания. И если они не приведут их ко Христу, то они вообще не имеют никакого смысла. Это просто страдания отдаленных от Бога и идущих к еще большим страданиям. Вот они должны бояться всех потрясений. Но верующие люди, верующий человек, которому все содействует ко благу, следует совсем по-другому смотреть на потрясение, как на особую тренировочную программу Бога, разработанную индивидуально для каждого из нас. Вот таким переживанием я хотел с вами, такими мыслями хотел с вами поделиться. Сейчас мы обращаемся к посланию Иакова, 1 глава, стихи с 9 по 11. В предыдущих стихах Иаков, он говорит о том, что кто не понимает смысла испытаний, кто не понимает смысла испытаний, тот допросит у Бога мудрости, чтобы Он ему дал мудрости, и он мог понять, для чего я переживаю испытания. Однако Иаков не бросает своих читателей вот так просто. Ну, не понимаете испытания, ну и просите Бога о мудрости, все, я ушел. Он так не делает. Он говорит, не понимаете смысла испытаний, просите у Бога мудрости. Но я сейчас вам подскажу, вот я вам конкретно, вот и им, своим читателям, я вам сейчас конкретно подскажу, в чем смысл ваших испытаний. И он здесь подсказывает, стих 9, 10 и 11. Он подсказывает, им говорит, что ваши испытания, скорее всего, направлены на то, чтобы бедные чувствовали себя высоко во Христе, а богатые смирялись. Ваши испытания направлены на то, чтобы возвысить бедных и смирить богатых. Вот об этом он говорит, стих 9, 10 и 11. Это в их случае было так. Давайте прочитаем. «Да хвалится брат униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих». Ну, здесь прежде всего следует понять, что во времена Иакова материальное положение человека определяло его социальный или общественный статус. Ну, вообще вы должны понять, что вот в обществе того времени особое значение имел статус человека. Сейчас такого нет или почти нет. Есть, конечно, но не так значимо, и поэтому немножко трудно понять. Но тогда каждый знал свой статус. Если человек оказывался, например, на пире, и он понимал, что его статус небольшой, невысокий, то он садился где-то с краю. Если он разумный был, конечно, человек. Если он был неразумный, то Христос в притче рассказывает, что если сядет не там, то его попросят пересесть с краю с неправильным статусом. Каждый знал свой статус общественный. Одни понимали, что у меня высокий статус, другие понимали, что низкий. И это играло огромную роль в обществе того времени. В обществе того времени. На торжественных обедах или ужинах люди с высоким статусом занимали почетные места. И даже в церкви, здесь в послании Иакова 2 глава сказано, что даже на церковных собраниях человек в дорогой одежде, когда заходил, а вы знаете, в синагогах того времени, на церковных собраниях того времени, не всем хватало сидячих мест, вот таких, как у вас. Представьте, что сейчас, если бы мы взяли и количество лавочек уменьшили в полтора раза или в два, то сидячие места стали бы сразу почетными, тот, кто сидит, а остальные стояли или сидели бы на полу. И вот представьте, такое собрание проходит, где большинство стоит, а самые важные сидят. И заходит человек в богатой одежде, такой, в очень дорогой одежде, на дорогом автомобиле он приехал. И мы тогда кого-то прогоняем с сидячего места и говорим, ты садись на пол, а вы, пожалуйста, вот сюда, вот вам вперед, на важное место. Вот такое значение имел статус. Люди занимали положение в соответствии со своим статусом, и это даже влияло на отношения людей в церкви. Даже на отношения людей в церкви. Даже в церквах люди, к сожалению, это неправильно, они возносили тех, кто имеет высокое общественное положение, богатых, и не так высоко ценили бедных. В наши дни, конечно, все уже не так остро, но все же эта идея остается. Именно наличие или отсутствие крупных материальных ценностей продолжает оказывать ключевое влияние на общественный статус человека. Но, конечно, лишь материальными ценностями, материальным благосостоянием все не ограничивается. Например, высокие политические, актерские, литературные, спортивные, музыкальные, какие угодно достижения, дружеские или родственные связи с сильными мира сего, просто личное обаяние или острый ум, известность, популярность в каких-то кругах или, например, в социальных сетях. Все это также в какой-то мере сегодня определяет общественный статус человека. Соответственно, популярные, успешные, влиятельные в каком-либо деле, обаятельные, остроумные, состоятельные занимают высокое положение в обществе. Знакомством с ними дорожат и гордятся. Многие смотрят на таковых с восхищением. Они известные, не имеющие особых талантов и способностей, не очень-то богатые, как правило, имеют более низкий общественный статус. Их не сажают в президиумы на торжественных мероприятиях. Они часто чувствуют к себе пренебрежительное отношение других людей. И не нужно долго жить на земле для того, чтобы понять, что между двумя этими группами существует напряжение. Люди, занимающие низкое общественное положение, они завидуют тем, кто занимает более высокое положение. Они злятся на них или даже ненавидят их. Занимающие более высокое общественное положение смотрят свысока на всех остальных с определенной долей презрения. И вот вообще такое напряжение очень опасно, когда оно существует в обществе или того хуже в церкви. Если такое напряжение слишком становится большим в обществе, то государство может разрушиться. Вспомните, что произошло после смерти Соломона, 3 Царств, 12 глава. некогда могучее государство разрушилось, разделилось. Потому что воцарившийся Роваам с пренебрежением отнесся к просьбе простого народа. Вы знаете, что его отец Соломон вел роскошный образ жизни, строил великие сооружения. И все это требовало высоких налогов с простых людей, а также требовало множество рабочих рук. И трудовая повинность восполняла их недостаток. Когда Соломон умер, великие стройки уже многие были завершены, среди которых, кстати, Иерусалимский храм. Народ ожидал, надеялся, что теперь новый царь снизит налоги. Но уже ж нет такого великого двора и нет таких строек. Снизит налоги и также уменьшит трудовую повинность или практически ее отменит. Видите, верхушка, царь Роваам и низкие слои общества. Они ожидают, что к ним станут относиться лучше и мягче. Однако неразумный правитель со своими ближайшими советниками стал относиться с огромным презрением к народу и в грубых выражениях сказал, что станет угнетать его еще больше. Конфронтация, непонимание, разобщенность между занимающими высокое общественное положение и низкое общественное положение привело к разделению, и страна распалась на две части. То же самое может происходить и в церкви. Вспомните, что происходило в Коринфской церкви. Но там уже это было связано не с вопросом денег, а с вопросом даров, одаренности. 1 Коринфянам 12 глава. «Неприметные, неодаренные яркими дарами верующие не оставались удовлетворенными своей второстепенной ролью в общине. Они не говорили, ну да, Бог мне не дал так много даров, дал столько, сколько нужно, но так много, как я хочу, не дал. Я человек неприметный, служение у меня второстепенное, поэтому буду в скромности, в смирении помогать более одаренным». Так они не говорили. Они говорили по-другому, 2 Коринфянам 12, 15, 16. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет, не принадлежит к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» То есть Павел использует образный язык. Ну, представьте, если бы палец, например, сказал, «Я не хочу быть частью твоего тела, мне такое невидное положение, я один из десяти на руке. Если бы я глазом был, вот это уже значимая роль, поэтому я не хочу быть частью твоего тела». Вот такой образный язык использует Павел. И если перефразировать и перенести это все на сегодняшний день, все это звучало бы так. «Если я не несу видного, значимого служения в церкви, не состою в руководстве, в совете, или хотя бы не пою в хоре, значит, я церкви не нужен. Я не являюсь частью церкви. Я им не нужен, и они мне не нужны. Если от моего нахождения в поместной общине нет большой пользы делу Божьему, значит, я им не нужен». Какой смысл тогда вообще участвовать в церковной жизни? Очевидно, они завидовали одаренным. И зависть производила, конечно же, конфликты, возбуждала ссоры, потому что люди не могли смириться с незначительностью своего положения в церкви. И когда люди не смиряются с незначительностью своего положения в церкви в соответствии с Божьим замыслом, они начинают атаковать более значимых и этим грешить против единства тела Христова. Однако в Коринфской церкви и более одаренные вели себя крайне неразумно и, можно даже сказать, глупо. 12 глава, стих 21. «Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны». Более одаренные говорили, у нас много даров, мы занимаем видное положение, поэтому эти мелкие, незначительные люди нам не нужны. Если незначительные говорили, я не нужен церкви, то видные и одаренные утверждали, вы мне не нужны. И, конечно же, между ними было напряжение и конфронтация. Представьте себе церковь, разделившуюся на два лагеря. С одной стороны, менее одаренные, менее значимые. Они завидуют более одаренным и говорят, глядя им в глаза, мы вам не нужны. В другом лагере более одаренные, более значимые, которые говорят менее значительным, вы нам не нужны. Мы в вас не нуждаемся, мы можем прекрасно работать, служить, созидать церковь и вообще без вас. Вот в таком состоянии находилась Коринфская община, и будет находиться любая церковь, если она пойдет по ее стопам. Так что этот вопрос очень серьезный. Необходимо, чтобы и в обществе, и тем более в церкви, между занимающими высокое положение и низкое положение, было какое-то взаимопонимание, были точки соприкосновения. И насколько возможно, чтобы все грани были стерты, настолько, насколько это возможно. Хотите знать, каким образом это достигается? И Иаков поясняет, Бог с помощью испытаний ведет к единству занимающих разное положение. Униженных Он возвышает, а высоких в Своих глазах смиряет. И люди приблизительно начинают взаимодействовать друг с другом на хорошем уровне, стремясь к единству и взаимопониманию. Для того, чтобы увидеть, как все это происходит, давайте обратимся к тексту. Прежде всего, посмотрите на 9 стих. Этот стих показывает, каким образом испытания влияют на занимающих низкое общественное положение. «Да хвалится брат униженный высотою своею». В этом стихе Иаков обращается к евреям-христианам, которые находятся в тяжелом материальном положении. У нас нет свидетельств о том, что их бедность стала результатом лени или праздной жизни. Скорее всего, они оказались в таком состоянии в результате гонений. Но представьте себе, люди оставили свой дом, свою работу и переехали на новое место жительства. В каком состоянии оказались бы вы, если бы вам, скажем, пришлось сейчас сесть на автомобиль или просто на поезд и ехать в ближайшее зарубежье, и начать жить с нуля. Люди, находящиеся в тяжелом положении, они находятся на новых местах жизни, и они страдают от притеснения богатых работодателей. Они устраиваются куда-то на работу, где богатые люди, занимающие высокое положение в обществе, влиятельные, платят им копейки. Платят им буквально копейки, очень мало. А иногда вовсе не платят, как видно здесь из послания. Причем суды всегда выступают на их стороне, 2 глава, стих 6. А вы презрели, не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Вероятно, к бедным христианам они относились с особым презрением, 2.7. Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Итак, бедные христиане, бесправные перед произволом богатых, чувствовали себя ничтожными, их давила незначительность своего положения. Все это Иаков выразил греческим словом, переведенным у нас как низкий, как униженный, униженный. Да хвалится брат униженный, это низкий, ничего не значащий, низкий по положению. Вот в каком состоянии находились читающие послание Иакова. Нам, может быть, это трудно представить. Я недавно проходил по одной улице, далеко не центральной улице нашего города, и увидел там дом, который буквально рушится. К нему невозможно перейти, так как там какая-то канава, через нее брошены старые какие-то шпалы. И молодой человек шел, он обогнал меня и зашел в этот дом. Это просто жалкое зрелище. Там я не видел, чтобы газ туда был подведен, лачуга буквально. И я подумал, наверное, как тяжело и как больно человеку, который живет в таком доме, как униженно он себя чувствует. Он не может, у него нет комфортных условий для жизни. А вокруг этого дома, что интересно, стоят очень большие 3-4-этажные дома с огромными окнами, с шикарными дворами, уложенными плиткой и так дальше. Я думаю, как, наверное, тяжело себя, и он униженно себя чувствует. Наверное, многим из нас даже трудно себе это представить. Вот этот контраст этого человека, а тем более тех людей, которым пишет Иаков. Итак, это люди униженные, они чувствуют себя очень болезненно. Они в какой-то мере боятся богатых, потому что богатство богатых дает им возможность в любое время посадить бедного в тюрьму буквально. В судах суды выступают на их сторонах, на стороне, они дают взятки. Короче говоря, они цари жизни. И тут бедные люди, да еще и христиане, и, кстати, богатые, угнетали бедных христиан более, чем обычных бедняков. Это униженные люди, которые чувствуют себя ничтожными. И вот Иаков им пишет: «Да хвалится брат униженный высотою своей». Он направляет мысли, занимающих низкое общественное положение, к размышлениям о своем высоком положении перед Богом. Получается, что бесправный в судах этого мира начинает больше думать, что оправдан перед судьей человечества. Лишенный земных богатств может радоваться, ожидая небесного наследства. Вот какое влияние испытания оказывают на занимающих низкое положение в обществе. Человек обретает более ясное видение всех преимуществ спасения, осознает свою ценность во Христе, таковой больше не стыдится своей незначительности и не завидует другим. Если я глубоко знаю, что я сын семьи Бога, я искуплен Христом и посажен на небесах, то даже если мой сосед прилетит ко мне во двор буквально на вертолете частном, и ему откроют дверь слуги, и перед ним расстелят золотой ковер, на меня это не произведет никакого впечатления. Потому что весь блеск этого мира перед славой, которую верующий имеет во Христе, смешон и ничтожен. Люди хотят дружить с сыном мэра, прокурора, губернатора, депутата. Один человек неверующий обидел меня, ему сказал: «Вы знаете, кто мой отец?» Он испугался. Я ему сказал: «Это Бог, это очень серьезно». С чем бы вы ни связывали незначительность своего положения, с материальной проблемой, с физическими недостатками, низким уровнем образования, отсутствием более видных даров для служения в церкви, не считайте себя ничтожным человеком. Вы обладаете самым высоким статусом во Вселенной, статусом Дитя Божьего, благодаря вменению вам заслуг Христа. Такое понимание защитит вас от ропота против Бога, от зависти более богатым, одаренным, известным и влиятельным. А значит, вы не станете конфликтовать с ними ни на работе, ни в общественных местах, ни тем более в церкви. Вот так мы уяснили, надеюсь, какое испытание, влияние оказывают на занимающих низкое общественное положение. Они, по сути говоря, возвышают таких людей. Они помогают им осознать свою ценность в Боге, свое богатство во Христе. А теперь поговорим о том, какое влияние испытания оказывают на занимающих высокое общественное положение. Стих 10 и 11. «А богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадет, исчезнет красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих». Я несколько раз был в Калифорнии весной, и там очень красиво, все такое зеленое, вы знаете, много травы, много зелени. И братья, которые там были со мной, местные жители, они говорили мне: «Видишь вот это все великолепие?» Я говорю: «Вижу». Вот буквально через несколько недель все это будет желтым. И останется таким желтым буквально до декабря. Климат в Израиле, как говорят, похож, в какой-то мере похож на климат в Калифорнии. И Иаков, он приблизительно эту картину и описывает. «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, и опадает цвет ее, исчезает красота вида ее, так увядает богатый в путях своих». Иаков рисует картину, хорошо знакомую жителям Палестины. «После дождя в пустыне расцветает, ростки травы всходят, и, как говорят исследователи этого вопроса, уже за один знойный день, а даже один знойный день – может иссушить все эти ростки». Это происходит благодаря восточному ветру, жаркому восточному ветру, который налетает очень быстро и буквально словно из печи обжигает траву и цветы, словно жаром. И этот ветер в одночасье уничтожает всю растительность. Евреи очень хорошо знали, что трава – это дарит свою красоту недолго. Цветы дарят красоту свою недолго. Буквально за один день в результате вот передвижения воздушных масс все это может завять и засохнуть. Завянуть и засохнуть. Точно так же любой человек в одно мгновение может потерять свое высокое положение. Богатый может стать бедным. Землетрясение, ураган, наводнение, финансовый кризис, война. Все это буквально за один день может сделать самого богатого человека самым бедным. Испытания помогают освободиться от чувства защищенности благодаря наличию денег. Один из толкователей этого отрывка пишет: когда вы теряете дочь или сына, жену или мужа, или просто дорогого вам человека, богатство вас не утешит. Когда вы теряете здоровье, когда предают друзья, когда вас несправедливо упрекают, в таких ситуациях ни за какие деньги не купишь покой или лекарства для душевной раны. Можно сказать, что испытания смиряют богатых, знаменитых и влиятельных, делают более сострадательными к тем, кто занимает низкое общественное положение. Именно этим как раз и следует хвалиться. Не богатством, не популярностью, не властью, а тем, что благодаря испытаниям осознал, насколько тленно все это, и понял, как хрупки и скоротечны любые земные преимущества. Секретарь библейского миссионерского общества однажды навестил одного верующего купца, это приблизительно в начале 20 века, и предложил ему оказать помощь в деле Божьем. Купец выписал чек на 250 долларов. Ну, как говорят вот современные экономисты, в результате инфляции это все можно умножать где-то на 40. На 40. 250 долларов можно умножать на 40. Это приблизительно 10 тысяч долларов. Ну, в принципе, сумма хорошая, да? Большая сумма, 10 тысяч долларов. Он выписал такой чек. И вдруг вот во время этой беседы к этому купцу-христианину подошли и сказали: вы знаете, вот ваш пароход, загруженный товаром, утонул. И купец говорит: дайте мне скорее чековую книжку, я хочу кое-что изменить в ней. И он что-то изменил в ней. Секретарь взял ее себе, посмотрел и увидел, что вместо 250 долларов, 10 тысяч, современным языком говоря, да, он написал 1000 долларов, то есть гораздо большую сумму, да, 40 тысяч. Секретарь сказал: вы сделали ошибку, у вас же утонул корабль. Но купец ответил: нет, я не сделал ошибки. Эта телеграмма принесла мне весть от Отца моего Небесного, которая гласит: не собирайте себе сокровища на земле, сокровища ваши на небе. На мой взгляд, вот этот пример прекрасно иллюстрирует, какой положительный эффект испытания способны оказать на богатых и влиятельных верующих. Жизненные потрясения действительно напоминают нам, что богатство, слава подобно траве, цветам, которые могут увять даже за один день. Все, чем может хвалиться человек – богатство, физическое, интеллектуальное превосходство, особая одаренность дарами духа – все эти преимущества временны, и они могут уменьшиться или их можно потерять. Даже одаренный дарами духа, если не будет жить благочестиво и развивать эти дары, он сами дары не потеряет, но не сможет ими служить эффективно и плодотворно. Испытания смиряют таковых. Человек, начиная воспринимать себя слабым, уязвимым, бесконечно зависимым от Бога, человек больше не хочет посвящать себя временным ценностям и начинает серьезно задумываться об инвестировании в небесный банк, туда, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Я хотел бы, чтобы вы увидели эти наставления сегодня у Иакова и вынесли небольшие уроки. Во-первых, испытания призывают радоваться в Боге независимо от своего общественного статуса. Один из толкователей Нового Завета отвечает: «Слишком много христиан идут по жизни, протестуя против своего пола, возраста, роста и даже против собственной жизни. Девушки, которым нравится бейсбол, хотят быть юношами. Молодые люди хотят быть старше, а старики моложе. Низкорослые люди завидуют высоким, а высокие не хотят быть слишком заметными. Некоторые даже говорят: как бы я хотел умереть». Испытания учат радоваться в Боге независимо от всего этого. Во-вторых, испытания освобождают от сердечной привязанности к своему общественному положению. Знаете, человек может все время ходить и думать: я директор, я богатый, я такой-то, я еще такой-то. И когда приходит испытание, то ты понимаешь, что ты никто. Ты никто. Занимающий низкое общественное положение может тоже ходить и думать: я бедный, я такой незначительный, и все время на этом зацикливаться. Но после испытаний он должен освободиться от этого, если правильно на них отреагирует, и будет постоянно ходить и говорить: я богатый во Христе, я дитя Божие, я искупленный, спасенный и посаженный на небесах. Испытания освобождают от сердечной привязанности к своему положению, высокому или низкому, неважно, какой у вас. В-третьих, испытания сближают. Бедные и богатые, образованные и не очень, известные и неизвестные, занимающие видное положение в церкви и служащие на второстепенных местах. Переживания и испытания становятся ближе друг к другу, начинают понимать, что для объединенных кровью Христа все земные отличия не имеют решающего значения. Что даже к самому незначительному верующему нельзя относиться с пренебрежением. Что завидовать более одаренным и влиятельным нет смысла, потому что все земные преимущества временны. Церковь и общество, в которой люди будут строить отношения друг с другом, не привязывая их к своему общественному положению так сильно, чтобы конфликтовать, такое общество и такая церковь будет укрепляться в единстве. Какое бы испытание ни постигло вас, один из основных выводов, который необходимо сделать, может звучать так: Бог учит меня уважать всех людей, независимо от их социального положения, никогда не завидовать занимающему более высокое положение, чем я, и не смотреть с пренебрежением на занимающего более низкое положение, чем я. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!